9:05, среда, 5 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко,
доброе утро. Я должен сказать, что у нас некоторая перемена по отношению к тому, что мы анонсировали. Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы, с нами здесь сейчас в студии. Я так понимаю, что из-за важного совещания мы перенесли...
Да, к сожалению. Но я не мог не прийти к вам.
Да, именно из уважения и из уважения к слушателям Максим Лексутов прибыл к нам на час раньше, таким образом, чтобы поспеть и на важное совещание, и к вам. Сейчас мы сменим тему, я только завершу голосование. Голосование вот какое. За ювенальную юстицию. На фоне нижегородской резни детей и беременной женщины, и собственной матери, на этом фоне за ювенальную юстицию 35% наших слушателей. Против ювенальной юстиции по-прежнему собираются заниматься резней детей 65% наших слушателей. Я вас всех очень поздравляю, вы замечательные люди. Я позже завершу эту тему, я сказал, что русский традиционный устой русский был порезан в момент отмены рабства в 1861 году, и с тех пор никогда не был возвращен. Поэтому в русских городах, к сожалению, опираться на общество трудно. Я бы хотел опираться на государство. Вы не хотите опираться на государство. Всем вам большое спасибо за это. В 10 часов продолжу вас громить. Вот этих противников ювенальной юстиции продолжу над вами издеваться. Итак, мы говорим сейчас о движении в городе Москве. Вы приехали к нам, я обращаюсь к Максиму Лексутову, заместителю мэра города Москвы и начальнику департамента транспорта. Вы приехали к нам, заметили, что у нас тут такие необычные всякие... Вы сверху ехали от Сокола?
От Сокола.
Вам повезло, потому что есть люди, которые нарываются на Третью Хорошевскую снизу, оттуда. И потом надо ехать через бог весть, через Живописную или через Глаголево, да. И всякими кругами. Мы уже начинаем привыкать, между прочим. Вот, но сколько-то я видел людей, ползающих задом по километру, по два. Когда это закончится, интересно?
Ну, задача, которая у нас есть, конечно, закончить основной объем ремонтных работ к 1 сентября. Постараемся, чтобы это было.
То есть вот уже сейчас?
Это уже сейчас, да.
А нашу улицу сделают снова двусторонние уже когда-нибудь, через 10?
Нет, я думаю, что быстрее. Что в сентябре постараемся.
А в чем цель? Вот мне интересно, а конечная цель? Что будет с народным ополчением, со всем этим районом?
Нет, цель у нас одна, чтобы, конечно, мы понимаем, во-первых, как едут машины, понимаем, какое количество людей нужно проехать там в одном или в другом направлении.
Да.
Имеем возможность это анализировать и сделать дорогу движения оптимальным для большинства. К сожалению, наверное, для кого-то будут какие-то неудобства.
А там будут поднимать эстакаду какую-то?
Да, конечно, да. Там будет эстакада. Да.
А если там люди, там же хрущевки по бокам есть такие?
Ну, вы знаете, здесь всегда есть, конечно, баланс интересов автомобилистов, которые хотят ехать.
Да.
Баланс жителей, которые не хотят, чтобы автомобилисты рядом ехали и, например, машины приближались к домам.
Это, да.
Вот этот баланс, это огромная, так сказать, задача, огромная, я скажу, даже и проблема найти этот баланс в городе.
Вопрос со счетами. Вот я думал, что ведь когда у тебя машины совсем рядом и высоко проходят, там по мосту, неважно, есть два аспекта. Это загрязнение воздуха. На самом деле при загрязнении воздуха мы заинтересованы, чтобы они там не буксовали, а быстрее уезжали. Если они идут 80-90, загрязнение минимально. Но второе — это шум. Потому что когда они наддадут, так это слышно и хорошо, и ночью. И в связи с шумом можно же поставить звукоотражающие щиты.
Вы знаете, действительно можно, но здесь есть, начинаются проблемы для жителей первых этажей, когда не попадает света достаточно в квартиры, и это тоже проблема есть. И нам, я там приезжал на многих встречах с жителями в разных префектурах, когда особенно строятся эстакады и прочее, жители говорят о том, что там категорически были против щитов, потому что не хотят... То есть солнечный свет в квартиры не попадает,
да.
Становится все время темно, а потом эти экраны, они, ну, хоть и шума... То есть они никакой не пропускают солнечный свет, И жители, ну, крайне категорически к этому относятся. Хотя нет, конечно, есть те, которые говорят, да, поставьте шумовые экраны. Мы их ставим. Здесь нету истории, связанной с тем, что город
надо им, надо им сначала не ставить, а спросить через полгода. Вот когда они послушают, как будто их бензопилой мозг распиливает какой-нибудь мотоциклист в 3 часа ночи. Вот это вот ужас.
Знаете, Сергей, еще хочу сказать, что у нас, когда проходит общественное слушание по таким трассам, обычно требования жителей, справедливое требование, это замена за счет города окон в ближайших домах. Мы на это идем, и поручение мэра есть на это делать это в обязательном порядке. То есть, если жители хотят, мы за счет города и идем на такие решения.
На самом деле, это правильно. Если сделать две камеры, три стекла, две камеры, значит, окна, да, и ты платишь, ну, я понимаю, что здесь за счет города, но я им столкнулся с этим, что я заплатил за хорошие окна, я заплатил за хорошие окна, значит, две камеры, три стекла, бог весть сколько стоит, все это прекрасно. Потом оказывается, что они когда монтировали, там щели в момент установки стекла, и все это слышно так, как будто я сижу на лавочке. Это какая-то жесть.
Да, проблемы с установкой окон такие тоже есть, действительно. Но есть еще одно решение, которое, если говорить про, в общем, движение в городе и проблемы, которых волнуют жители, это грузовой транспорт, который и ночью, и днем... Особенно это большие фуры, там 12 тонн и выше.
Устремляются в город.
Да, поэтому мы проводили почти год так называемый эксперимент в Восточном округе, когда сделали так называемый грузовой каркас. То есть мы определили вместе с муниципальными депутатами ГАИ улицы, по которым разрешили грузовикам ездить. Да. Там, где минимальное количество жилых домов. И где запретили им ездить. Только разрешили им тогда, если это магазин какой-то, то есть цель приехать и... непосредственно, там, не знаю, привезти продукты в магазин, привезти детское питание, привезти там в школу, больницу и что-то такое.
Да.
И могу сказать, что количество грузовых автомобилей на тех улицах, которые мы исключили, оно уменьшилось почти на 20%. И логистика стала более оптимальна, потому что, к сожалению, я вам тогда цифры как-то говорил, у нас грузовой автомобиль, большая фура, максимальная загрузка ее в городе в среднем 25%. То есть огромная фура едет, а там всего лишь... на там, 12-тонную фуру всего лишь там, 25%.
Но тогда каблучки надо как-то способствовать. А правильно ли я понимаю, что если мы не хотим больших грузовиков, которые будут разгружаться, тем более, что очень часто на первых этажах находятся кафешки какие-то, или в подвалах бывают кафешки, а разгружаются они во дворе, потому что фасады, ну, они не разгружаются не у фасада. Вот. И когда они заезжают во двор, эти огромные машины, они еще вдобавок, чтобы работали подъемники, опускались, все это, они не глушат двигатели ночью.
Да, есть такая проблема, да. Это правда.
Мы с вами хотели бы, я как житель, вы как руководитель, мы хотели бы, чтобы туда заезжал Volkswagen транспортер какой-нибудь, понимаете, конечно, какой-нибудь Фордец, Транзит или что-то, Торнео, и чтобы они разгружались тихо, мирно, без крика, без мата, без включенных двигателей. Но вы как будто бы, не противоречит ли это одно решение другому? Вы говорите о том, что эти машины тоже ограничивают и в парковках, и въездах в центр, крупные, больше 5 метров, хотя бы каравелла.
Нет, вы знаете, мы на самом деле в центре города, если вы даже, наверное, видели, специальные места выделили только для грузовых автомобилей. Угу, их специально обозначили, специальные знаки стоят, специальная разметка.
А, понял, под разгрузку видел.
Да, и там ограничили время, то есть у нас там тариф до 30 минут и выше 30 минут, и он, соответственно, резко повышается. И эти места могут занимать только грузовые машины.
Да.
Мы посмотрели, где целесообразно эти места сделать, и ряд мест таких уже сделали, порядка там 30. Но будем эту программу продолжать, то есть мы разграничим пространство, чтобы в городе жизнь не останавливалась. Все-таки
ну, вот эти каблучки, вот эти каравеллы, работать. Вот эти вот все вот эти вот транзиты.
Они могут заезжать. Есть
могут заезжать, и никаких репрессий против них нет, наоборот.
Нет, наоборот. Есть репрессии, слово мне категорически не нравится. Мне нравится слово регулирующие меры.
Регулирующие меры. Против них ничего нет. Они могут ставить тоже на легковые места.
А, нет. Значит, если машина больше 2,5 тонн, все-таки надо ставить на места, где...
2,5 это собственный вес или...
В общий вес.
Общий вес.
Да.
Общий вес под загрузкой или общий вес сухой машины?
Нет, общий вес под загрузкой.
Под загрузкой. Под загрузкой.
В принципе, надо ставить машину и нагружать ее в специальной стоянке. Ну и, конечно, еще очень важная вещь, это у нас, к сожалению, очень кривая логистика.
Да.
в прошлой, так сказать, жизни до работы я там достаточно глубоко этим вопросом занимался, даже там управлением потоками, логистическими и там, прочими вещами. Могу сказать, что крайне неэффективна логистика до сих пор. Многие города мира, они все перешли на работу и логистику снабжения в ночное время. Нам еще эта работа предстоит.
У меня разрешенная максимальная масса 2440. А, это с пассажирами. Масса без нагрузки 1935.
Да,
нормально, нормально, нормально. Скажите, пожалуйста, мы говорим с заместителем мэра города Москвы заместителем мэра города Москвы Максимом Лексутовым, который занимается департаментом транспорта. Продолжаем. Я еще доспрошу свои вопросы, а потом ваши пойдут. Ладно, ребят, я вижу ваши вопросы, спасибо большое. По Ярославскому шоссе пустые пластиковые трубы закапывают. Нанотехнология, спрашивает Олег, Алекс. Алекс, так они закопают их пустыми, а потом, небось, наполнят? Че, это вас не смущает, что трубы сначала закапывают пустыми? Вы хотели, чтобы они сразу были полные, как тюбики с пастой, что ли? Слушай, вот это было прикольно, если бы полные трубы закапывали.
Даже посмотреть было бы интересно.
У меня еще один ненавистный вопрос. Про пикапы спросите, пожалуйста, пишет «Приветствую». Так я спросил про пикапы.
Пикапы — простой вопрос, смотрите. Значит, действительно, если у вас пикап, и в в паспорте транспортного средства написано, что это грузовая машина, то и вы, видимо, когда покупали этот пикап, планировали, что, наверное, не знаю, планировали вы, что он будет как грузовик, или не планировали, не знаю. Но...
Может, квадроцикл человек хотел возить.
Возможно, но возит. Да. Значит, у вас грузовая машина, вы заплатили меньше таможенные платежи, вы меньше платите налоги, если это грузовик. Да. У некоторых граждан пикап указан как легковой автомобиль. Соответственно, он несколько больше заплатил за растаможку и несколько больше платит за транспортный налог и некоторые
и
другие
вещи.
И тогда. Так если у вас в паспорте транспортного средства написано «легковой автомобиль», вам ни пропуска, ни какие другие вещи не нужны при заезде в центр города.
Все.
Если у вас написано «грузовой автомобиль», будьте любезны, соответственно, оформлять пропуск на грузовик.
А если кричащее противоречие? Я владел автомобилем Dodge Ram 3500, значит, Magnum двигатель, 10 цилиндров, 10 цилиндров, 8 литров. У меня был 8-литровый.
Хорошая машина.
8-литровый Magnum, да. Значит, и я как-то на нем попытался проехать в Третьяковку, в Третьяковскую галерею поехал. Ну, надо сказать, не получилось, нет. Потому что там, ну, просто меня плющило все это. Это кричащее противоречие. А он был растаможен по Б. Просто на таможне дали денег, и все.
Ну, смотрите, я не знаю, кто кому денег давал, конечно, не присутствовал, но могу сказать о том, что, в общем, мы обратились в МВД с тем, чтобы была легальная возможность, не знаю, доплатить, либо еще что-то сделать, но трансформировать из грузовика пикап в легковую машину. Коллеги в МВД пока ответили отрицательно на это наше предложение, но я надеюсь, что мы все-таки как-то убедим коллег в том, что это необходимо сделать, и должен быть нормальный законный регламент этой трансформации этого вида грузовика на легковую машину. В общем, мы понимаем, что такая проблема есть, но есть закон, который четко говорит, у вас по документам всем, которые вы владеете транспортным средством, это грузовик.
Я хотел еще очень задать вопрос, и, вероятно, я уже его задавал до известной степени. Меня раздражают люди, которые при возможности двигаться быстрее, двигаются медленно. Я очень хорошо помню еще давненько в Волгограде. Волгоград — длинный город, 90 километров вдоль Волги.
Да.
Значит, и там были такие, ну, переезды между районами длинные, где было запрещено, допустим, ниже 80 по левым рядам, допустим, да, условно. И там разрешенные скорости были высокие. Подобную же вещь я видел в Киеве давненько, тоже лет, наверное, 20 назад в Киеве так было, что запрещено двигаться ниже чем. В Москве, вы извините, я не пытаюсь грубить, это у нас персонаж эфира такой есть, старик Пропердыкин, он всегда в ушанке. Но вот старик Пропердыкин, он выезжает на трассу, где бы ехать 110, и идет 82 километра в час. Значит, этим он создает во втором ряду. Он создает проблемы для фур и для больших грузовиков. Они выезжают в третий ряд, а то и в четвертый, потому что стариков Пропердыкиных иногда несколько. Я бы им запретил двигаться ниже 110. Это возможно сделать?
Вообще, есть, по-моему, даже в КУАПе ответственность за создание помех движения транспорта. Думаю, что как раз вот этот случай, про который говорите, он попадает под эту статью, что действительно для тысяч человек создаются проблемы в движении транспорта. Мало того, это
небезопасно. Но мы можем знак повесить.
Вы знаете, я не готов вам ответить это вот прямо сейчас, сидя перед микрофоном в вашей студии, но я обязательно подумаю и посоветуюсь с коллегами на этот счет.
Потому что есть проблема от мечущегося слаломиста. Есть проблема.
Это агрессивное вождение.
Да,
мы считаем, что за это тоже должны быть достаточно суровые наказания.
Есть.
Мало
того,
мы
есть.
Научились и настроили наши комплексы фотовидеофиксации вместе с полицией на то, чтобы в автоматическом режиме вылавливать вот этих товарищей.
Да.
И в ситуационном центре ГАИ, который находится на Садово-Самотечной улице, соответственно, ГИБДД, выявляя такого водителя, дает команду своим патрульным машинам на то, чтобы проверить этого человека. Ну, во-первых, может быть, он просто неадекватен, там, не знаю, может быть, выпил, может быть, он еще в каком состоянии находится, неправильном с точки зрения вождения. И этого коллегу, этого автомобилиста, не коллегу он нам, наверное, его задерживают и, соответственно, проверяют по всем статьям, пил, не пил, курил, не курил, в каком состоянии находится, что с документами и прочее. То есть такой очень тщательный контроль.
Химически он все равно неправильный, потому что если даже мы с вами совершенно спокойно там позавтракав в яичнице и не употребляя никаких веществ, ведущих к измененным состояниям сознания, мы с вами поедем 220, то выброс адреналина будет такой, что у нас будет дрожать мышцы просто реально.
Ну, для этого есть, в общем, простые анализы и крови, и прочее, которые, в общем, показывают,
что... Но за адреналин не посадят. Конечно.
Но нормальный человек 220 днем не поедет, который будет обгонять, подрезать и создавать кучу проблем.
Ну вот, и я просто, завершая эту фразу, хотел сказать, что такой слаломист создает нам проблемы. Но мы, акстившись, думаем... Простите, я не крещеный, сейчас все скажут, акстившись сказал. Значит, мы, акстившись, думаем, что он быстро перестанет быть проблемой, потому что он унесется и все. Но вот именно медленно едущие, они реально создают большую пробку, за ними выстраиваются подобные же им.
Я с вами согласен, такая проблема есть, но вы помните, если несколько месяцев последние случаи, связанные с смертельными случаями на дорогах, когда, так сказать, человек гнал там на своей машине, водитель причем еще как-то, ну, может быть, был пристегнут, все-таки водитель концентрируется как-то, он там более готов.
Он держится за руль еще.
Да, то несколько было случаев, когда при такой высокой скорости, при агрессивном вождении водитель не справлялся с управлением, машины врезались, вот, по-моему, на...
Ну, вот хлопчики на
беговой Якиманке. Где-то это было.
И
еще
хлопчики
не
на Якиманке еще пробились.
И мало того, водитель оказывался жив, пассажиры остались в машине, сгорели, и куча жертв и погибших людей. Поэтому, конечно, с точки зрения травматизма и смертности, агрессивное вождение с более высокой скоростью, оно более опасно все-таки, чем медленная езда. Потому что с этим мы сталкиваемся, когда, ну не знаю, у вас сломалась машина, вас кто-то тянет на прицепе и прочее. Такие случаи бывают. Мы, конечно, с пониманием к этому относимся, но что делать? Так может произойти. Но все-таки агрессивное вождение на высокой скорости — это более страшно.
Вы сказали, сгорели в машине, и сейчас десятки людей подумали, вот если бы они не были пристегнуты, они бы убежали.
Там не могу сказать, было ли они вообще пристегнуты или нет. Я думаю, что, возможно...
Просто клинит двери.
Клинит двери, и потому что удар там... скорость более 150 километров, это уже двигатель в салон заезжает, ну, загарантированно, так сказать, варианте.
Да, и я просто, извините, на самом деле пристегиваться надо.
Мало того, я вот как раз приготовил к нашей встрече некоторую статистику по дорожно-транспортным происшествиям в городе. Ну, если удобно, я могу сейчас ее озвучить.
Да, интересно.
Значит, у нас на самом деле есть показатели всей нашей работы, при том, что в городе ощутимо улучшилась скорость движения.
Да.
Это, ну, наверное, отвечают даже самые наши, так сказать, ярые критики и противники.
А кто ваш самый ярый критик? Шкуматов, что ли? Да нет, Шкуматов, по-моему, союзник.
Нет, Петр, он имеет свою точку зрения, какая она есть, такая она есть. Она может быть у любого человека, поэтому здесь мне сложно говорить. Но есть люди, которые просто все не нравится. Есть такие люди, которые вот вышел, плохое настроение. Солнце не так тепло светит, ветра нет, или там, наоборот, ветер сильный.
Есть такие люди.
Я тоже к этому отношусь с пониманием. И, наверное, наша задача со всеми найти диалог. Это, наверное, важно. Это очень тяжело, но это наша задача. Я думаю, что мы стараемся максимально с ней справиться. Так вот, количество ДТП. Мы посмотрели полгода. У нас в городе с пострадавшими количество ДТП снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Значит, это в прошлом году у нас было 5295 ДТП с пострадавшими, в этом году 4765. На 20% снизилось количество погибших в прошлом году это 388 человек, а в этом году 312. И это самый низкий показатель количества погибших в ДТП за последние 4 года.
А имеется в виду ДТП с пешеходами или бьющиеся машины?
Неважно, это где участником ДТП был автомобиль.
Да.
Да, и еще хочу сказать, что на 10% снизилось количество раненых. И особенно, вот может быть кто-то считает, что мы устанавливаем комплексы фото-видеофиксации скоростного режима там, где нам придется и прочее. Могу вам сказать ответственно, так как я этим персонально за это отвечаю, комплексы, которые измеряют скорость, мы ставим только там, где нам говорит ГАИ, и это на 90% очаги аварийности. И могу сказать, что как только комплекс поставили, его начали фиксировать скорость, на 25% в этом месте снижается количество ДТП. Это сохраненные жизни в итоге.
Да. Мы прибираем, конечно, сразу. Простите, значит, с нами Максим Лексутов, мы продолжаем говорить о транспорте в городе Москве. Я хотел сказать, что мотоциклисты, по крайней мере, Эль, вот скажи, ведь это было недели две назад, да? Вот каждый день три.
Да,
Ну, там не только Москва. Значит, на Дмитровке, на подъезде к Москве. Вот мы начинаем утро. На Дмитровке убит мотоциклист. Значит, там где-то в Текстильщиках еще один. Итак, три трупа в день было нормой, в июле. Что-то какая-то волна была. Значит, а что с этим?
Ну, знаете как, на самом деле есть несколько вещей. Мы там глубоко разбирали этот вопрос на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Есть такая комиссия, да, которая всеми такими вещами занимается. У нас несколько проблем есть исторических. Во-первых, у нас, так как у нас достаточно длинный зимний период, где мотоциклистов практически нет, единиц, у нас водители отвыкают от того, что на дорогах есть еще мотоциклы. Это первое. То есть мы физически... не замечаем их в силу особенностей того, что отвыкаем от них. Мы их не замечаем.
И они возникают внезапно.
Я разговаривал со всеми, такими большими, так или иначе, клубами мотоциклетными Москвы на предмет, давайте что-то вместе делать, прочее. Пропаганда, заметь мотоциклиста. На наших городских экранах видели, наверное.
Да.
Стоят эти, и «Ночные волки», и... Moto Citizens и другие вещи, клубы, которыми мы там активно работаем. То есть, первое, мы отвыкаем от мотоциклистов, раз. Второе, со стороны мотоциклистов также бывают вещи, когда гоняют со скоростью просто недопустимой, и можно сказать, что не сильно умеют управлять транспортным средством. Это два. Третье, что у нас все-таки культура вождения на дорогах, она, со стороны даже автомобилистов, могу сказать, что не очень приветствуют участников мотоциклетных мотоциклов на дорогах города. То есть у нас не очень принято их пропускать, не очень принято как-то давать им какой-то приоритет, потому что, конечно, мотоциклист менее защищен на дороге, чем автомобилист. Даже при скорости 50 км в час, если куда-то врезается мотоциклист, то ущерб, травмы, они крайне большие относительно машины. Поэтому, в отличие от Европы, первое, еще раз повторюсь, мы не очень видим мотоциклистов, особенно первые месяцы, май, июнь, июль,
да,
тяжело. В августе, по статистике, количество ДТП с участием мотоциклистов меньше всего. Это значит, мы уже к ним привыкаем, мотоциклисты уже, так сказать, сами привыкают ездить часто и интенсивно.
Да.
Но и, конечно, еще раз повторю, по тем данным, которые есть у нас, ДТП с участием мотоциклистов, больше половины из них, причина их, это превышение мотоциклистом скорости движения.
Еще, если позволите.
Прошу. Предлагалось мотоциклистам разрешить ездить между рядами.
Между рядами. И официально разрешить.
То есть они гоняют, им еще и разрешить ездить между
рядами. А ведь там это резиновая разметка, на которой их тащит.
Пластиковая,
конечно.
Да. Но, вы знаете, мотоциклисты вообще, можно разрешить делать что угодно. Вопрос, надо же сразу же, как вы себя чувствуете и контролируете свой мотоцикл? Какая у вас резина? Какой скоростной режим? Где это? Мокро или сухо? Масса есть вещей, которые каждый человек должен анализировать и принимать решение для себя.
Я предлагаю обзор печати не делать. Сейчас будут новости. Не делаем обзор печати. Сразу после новостей, и там, может быть, есть реклама, переходим опять на обсуждение. Договорились?
Хорошо.
И начнем опять с мотоциклистов. Поехали. Новости.
Подъем.
продолжаем. Мы продолжаем. С нами заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов и начальник департамента транспорта. 12 человек погибли при столкновении двух автобусов в Хабаровском крае. Вот это сейчас прозвучало просто в новостях.
Про автобусы много спрашивают, да.
Про автобусы много спрашивают.
Гоняют ли маршрутчики и вообще как реагируют?
Знаете,
на...
у нас был такой вопиющий случай буквально там в этом месяце, когда на одной, около одной автобусной остановки три маршрутки, причем одного перевозчика, столкнулись в одном месте. Представляете, три. Почему? Значит, маршрутчики, водители маршруток соревновались между собой за то, кто первый приедет к остановке. Соответственно, кто первый приедет, у того...
Это джихад автобуса такие, да?
Да. Значит, случай вопиющий. Причем у этой компании, у нее с начала года порядка 500 дорожно-транспортных происшествий с участием их водителей. Значит, компания одна из больших в Москве по перевозке пассажиров в маршрутках. И могу сказать, что в соответствии с нашим решением городской комиссии по безопасности движения, первый раз за, там, по-моему, 6-7 лет мы обратились в прокуратуру города с тем, чтобы запретить этой компании вообще работать на территории города Москвы.
Но это для острастки.
Это будет наша системная работа. Мы решили так, что все будем составлять рейтинг по аварийности. Самые последние компании в этом рейтинге, или, там сказать, первые по аварийности, мы будем выходить в прокуратуру, в контролирующие органы, Ространснадзор, с тем, чтобы запретить этим компаниям работать в Москве.
И новые пустить, конечно.
Конечно.
Это же идеальная тема.
Да. Мало того, могу вам сказать, вот есть у нас городской перевозчик Мосгортранс, и есть примерно 30% рынка этого, это частные перевозчики, легальные. Сейчас нелегальный сегмент не говорю, их не так много, но они есть по-прежнему. Вот у Мосгортранса количество ДТП на автобус почти на 25% меньше, чем у частных компаний.
Черт, это правильная тема. Я когда занимался здесь кадровой политикой, я, значит, каждые там 3 месяца просил подать мне список по каждой профессии. Двое лучших, двое худших. И, значит, двое лучших, двое худших с горизонтом 3-6 месяцев двое худших уходят. И на них, на их место приходят еще два. Ну, чтобы было движение какое-то. Может быть, так и это было бы классно.
Но самые аварийные компании, им не место в Москве. Соответственно,
да,
мы, знаете,
да,
что серьезно меняем систему управления наземным транспортом. Наверное, тема отдельного разговора. Когда сейчас мы можем вот через запрет такой действовать, но когда у нас будет госконтракт, то есть мы будем нанимать эти частные компании на работу в Москве, угу, то, значит, два больших ДТП с участием пострадавшими, значит, автоматическое прекращение госконтракта и выход этой компании из Москвы с сегмента перевозок.
Можно я за вас отвечу? Меня 10-й раз спрашивают, почему поливают в дождь. Ребята, да в дождь отдирается корка. Вы не понимаете, что в дождь самое время мыть? Вот я, например, в свой двор выскакиваю во время дождя со шлангом, с керхером и мою. Потому что без дождя мне придется извести воды раз в 100 больше. Когда она размякнет, я ее сбиваю керхером мгновенно. Для этого и моют дождь. Я бы только в дождь мыл вообще. А? И люди
вообще
удивляются.
Сегодня было неплохо было, если бы дождь был.
Да.
Около метро. Да, хорошо. Жалуются на организованный практически нелегальный автовокзал у рынка Москва, слушатели.
Но действительно, там есть проблемы, связанные с нелегальными перевозчиками. Могу сказать, что в день мы эвакуируем около 10 автобусов, ставим их на спецстоянки, отбираем эти автобусы у нелегалов и, соответственно, обращаемся в правоохранительные органы за тем, чтобы они,
ну, значит,
жестко
это ниже,
пресекали.
Ниже болевого порога.
А вы
порога
их передавайте Мосгортранс.
Передавать их Мосгортранс мы не можем, они не наша собственность. Во-вторых, во многие из этих маршруток находятся в таком состоянии, что до спецстоянки еле доезжают. Поэтому
скажите, был сегодня
нечего.
Конкурс. Был конкурс на право задать вопрос Лексутову. Серьезно. Да. Значит, это в программе «Моторы», прежде нашего подъема, был конкурс, и победили 3 человека. Давайте, давайте раздадим победу эту. Давайте,
давайте
призы. Значит, Николай, занявший первое место. Ремонт Нагатинского моста длится годы. При этом по виду заметных изменений не происходит. Когда ждать завершения работ, и что в итоге мы получим?
Знаете, я про Нагатинский мост вообще... Чтобы вы понимали нашу, так сказать, мою сферу ответственности перед автомобилистами, перед москвичами, я ремонт нам не курирую. Это не моя, так сказать, сфера ответственности. Обязательно узнаю точные сроки у коллег, обязательно в следующий раз приду, вам скажу, либо раньше это сделаю. То есть я все-таки за ремонт и застройку не моя зона ответственности.
Алексей,
не могу
зачем
ответить
в центре города на проезжей части велодорожки? Это очень опасно для велосипедистов в первую очередь. В Европе велодорожки, как правило, проходят по тротуарам. Будет ли развиваться сеть велодорожек в спальных районах? Огромные районы города не имеют пешеходного велосипедного сообщения.
Вы знаете, у нас в силу того, что тротуары, на них физически нельзя ничего организовать, просто в центре города это
слишком маленькие.
Слишком узкие, да. Мы, у нас есть две вещи. Первое, мы сейчас делаем программу, называется «Моя улица». Мэр, когда был у вас, рассказывал об этом. И,
да.
И у нас, могу один пример показать. У нас уже, к счастью, есть примеры, которые были реализованы в прошлом году, например, и позапрошлом. Когда мы расширили тротуары, сделали более разумным движение автомобилей, количество людей, пешеходов, на, например, на Дмитровке, до того, как мы провели мероприятие и после, увеличилось, вот после увеличилось в 8 раз, стало больше людей. В 8 раз количество пешеходов увеличилось сразу, как только мы привели в порядок тротуары, когда можно хотя бы вдвоем пройти не гуськом друг за другом, а два человека спокойно проходят и получают ходьбы удовольствие.
Вы же уроженец северного города, я так понимаю, вы из Таллина, правда же?
Да, я родился в Таллине.
Вы уроженец северного города. Я был там в Таллине, заезжал, друзья были. Когда-то давно. Ну и мы живем все равно на 56-й широте сейчас. И у меня вопрос. Мы не имитируем Средиземное море, мы не имитируем Барселону, мы не имитируем какой-нибудь, я не знаю, Рим. Понимаете? Ну хорошо, все эти тротуары, все это шикарно, красиво, вся эта фигня. А потом все это с ледяной коркой. Потом, ну скоро зима. Зима близится, как сказал бы Снарк. Понимаете?
Ну, во-первых, зима. Если помните эту зиму, которая была, например, в этом году, снега было не очень много.
Не
на
очень
самом-то
много.
Деле. Раз. Во-вторых, количество людей, которые ходят, используют это, наши тротуары, их все равно не уменьшается, оно только увеличивается. Во-вторых, у города и у тех людей, которые занимаются там, малым бизнесом, появляется возможность больше возможности делать какие-то, не знаю, дополнительные мероприятия на этих территориях и прочее. Мало того, многие говорят о том, что вот в части автомобилистов, там я слышу вопросы, вот вы сокращаете количество полос, уменьшаете парковочное пространство, создаете кучу проблем. Мы, прежде чем, поверьте, прежде чем такие решения принимаем, внимательно анализируем и делаем моделирование, у нас есть технические возможности это делать. Мы понимаем, какое количество машин есть сейчас, какое количество машин будет. Иногда мы понимаем, что, расширяя тротуар, убирается парковка. Выход, несколько есть вариантов, как это сделать. Первое. Мы меняем схему организации движения, например, вот по Бронной улице.
Да.
Там действительно нужны парковочные места, масса маленьких заведений, кафе и прочим, масса дворов маленьких, где жители не могут поставить машину. Мы меняем там движение, оно будет односторонним. Это позволяет сохранить парковочные места и, в принципе, не уменьшить пропускную способность этой улицы. И вот
но
такими
на
точечными
например,
решениями...
На Пятницкой, грубо да. говоря, я проезжаю сейчас быстрее.
Мало
я
то.
Вам скажу почему. Потому что раньше начиналась канитель. Вот Пятницкая. Парковались с двух сторон. Все парковались с двух сторон. Причем под знаками, неважно. И они постоянно выезжали. Кто-то дежурил, свободное место ждал. В результате я по Пятницкой с двумя рядами. Там их было, на самом деле, больше. Но остальные были заняты. Я проезжал хуже, чем сейчас с одним. Ну, сейчас там полтора как бы ряда такие.
Да, но еще могу сказать одну вещь. То есть первое. Когда мы принимаем решение там про тротуары, расширить, убрать, мы стараемся, первое, парковочные места сохранить, либо в ближайшей, так сказать, доступности где-то найти, где-то создать дополнительную альтернативу. Это первое. Второе, пропускная способность улиц, она не уменьшается, это 100% так. Мало
да.
того, когда мы говорим, например, про Дмитровку, нам даже те люди, вначале, даже те магазины, владельцы магазинов, ресторанов говорили, все, у нас бизнес закроется, прочее, прочее. Я им говорил, вы знаете, а сколько мест вообще на Дмитровке? Вот легальных, парковочных.
Да, да.
Ну, там кто-то 50-60. На самом деле их было, по-моему, 17 или 18. Во-вторых, они говорили о том, что наши посетители не смогут прийти, и, соответственно, даже вот эти 18-18 мест крайне важны для нас.
Да.
И мы специально в течение месяца отслеживали каждое вот это место, кем оно занимается. Оказалось, что магазин открывается, скажем, в 10, работники магазина приходят к 9.
Да.
И точно все эти места занимают
работники.
Да, с 9 до 6, там, 7 вечера. И эти места, в общем-то, для посетителей, они их никогда и не было в обороте, этих мест.
Да.
Поэтому формально вот эти 19 мест, но 8 раз увеличилось количество людей, которые там ходят. И компенсировалось теми людьми, которые не хочет приехать туда на своей машине или не может, или по каким-то причинам ему это неудобно, то количество, скажем, пешеходов и посетителей магазинов, ресторанов увеличилось 8 раз. Поэтому сейчас вот эти решения все, связанные с расширением тротуаров, приведением хотя бы в нормы, в нормативы, пешеходного движения безопасного, они, на мой взгляд, уже не вызывают такой большой, так сказать,
но в программе
вопрос.
«Моторы» был еще один человек, третий, потому что мы три разыграли право на вопрос. Вот это был второй, про велосипедные дорожки и так далее. Евгений, планируется ли расширение зоны платной парковки до метро «Измайловская» и «Партизанская»?
Смотрите, давайте отвечу. Часто задают этот вопрос, без привязки иногда к метро. Выйдет она там докуда, дойдет, не дойдет, да. Там МКАДа она дойдет или куда-то еще. Могу вам сказать. Первое. Парковка будет расширяться, но она будет расширяться точечно. Точечно что это значит? Есть проблемные, в каждом районе есть проблемные места. Первое. Это станции метро. Второе. Бизнес-центры, торговые центры. Когда вокруг вот этих вот небольших каких-то объектов концентрируется огромная проблема, связанная с движением транспорта. Вот эти вот, там, не знаю, десяток нарушителей у каждого торгового центра создают огромные проблемы для тысяч автомобилистов.
Да.
Поэтому мы себе поставили задачу такую. В кооперации с муниципальными депутатами, с жителями, с водителями общественного транспорта выявить эти точки, около них еще раз внимательно проанализировать схему организации дорожного движения. И если там есть парковочные места, на этих местах точно вести платную парковку.
Здорово.
Вот такая наша задача.
У вас модные, было обвинение здесь, оно уже ползло вниз, у вас модные эвакуаторы, а автобусы рухлить.
Но это неправда.
Купите нам такие же автобусы, написали.
Это неправда. У нас парк Мосгортранса, нашего городского перевозчика, один из самых молодых в Европе, средний возраст 4,7 лет. Это отличный возраст, это молодой парк. Мало того, когда Сергей Семенович, так сказать, начал работать в правительстве Москвы, первая задача, которую он поставил, это серьезное обновление парка. Мы приобрели за 2010-2015 год почти 7500 единиц транспортных средств для нашего городского перевозчика. Мало того, в рамках нашей модели новой, когда мы меняем вот эти маршрутки на нормальные автобусы, перевозчик частный может прийти к нам на конкурс с автобусом не старше 2 лет. Мы серьезно меняем. Причем это будет сделано за счет города.
Спросите, пожалуйста, Сергей, спрашивает отец Федор. Что будут делать с Ленинградкой? После ремонта всегда пробка.
Мы доделаем Ленинградку. Там будет выделенная полоса. Отремонтируем путепровод, который серьезно ограничивает движение. И движение там будет намного лучше.
Вы знаете, что из-за реагентов, вероятно, увеличивается количество ДТП зимой, говорит Роман.
Это неправда.
Это
таких
неправда.
Данных нет.
Я
ни одного случая ДТП из-за реагентов нету.
Да мы за неделю привыкаем ездить на этих реагентах. Просто где вы проходили поворот на второй, проходите на третий. Больше ничего не надо делать. Помягче акселератором работать. Ну, я так думаю, мне кажется. А? Что вы скажете о противостоянии простых таксистов и сетевых? Сетевики удобны, спрашивает нас Александр. Почему мы страдать должны в угоду барыгам?
Ну, смотрите, значит, вопрос такси вообще очень интересный. И могу сказать, что динамика, которая в Москве с легализацией рынка такси, она, наверное, в историю, может быть, когда-нибудь войдет с точки зрения того, как город смог, не то, что я там себя там расхваливаю и какие-то комплименты нарываюсь, нет, конечно, но в 2010 году у нас было 7500 легальных таксистов. Вот в ближайшие там пару недель у нас уже будет выдано 55-тысячное разрешение на таксомоторную перевозку. В Москве скорость подъезда машины, если вы ее заказали, в среднем от 7 до 10 минут. Это один из лучших показателей там, любых европейских, американских, азиатских городов. Это первое. Второе. По нашей статистике, если взять эти 55 тысяч таксистов, понятно, что они не все работают 24 часа 7 дней в неделю.
Да.
Примерно в активной фазе там примерно 35, ну, максимум 40 тысяч. Мы понимаем, что остальные люди работают при, так сказать, необходимости, при возможности и прочее. Так вот, вот эти вот 55 тысяч легальных таксистов сняли с дорог Москвы около 100-150 тысяч личных автомобилей. Это огромная помощь и поддержка для нас с вами, автомобилистов и пассажиров наземного транспорта. Они разгрузили очень серьезные улицы.
Да.
По статистике, если одно такси, которое работает в таком жестком режиме, там 24 часа 7 дней в неделю, там сменяется водитель, и машина остается, одна машина такси снимает от 4 до 5 личных автомобилей. Поэтому это полноценный вид городского транспорта. У нас отличный диалог со всеми таксомоторными компаниями Москвы. С точки зрения агрегаторов, как их называют, эти интернет-агрегаторы и прочее, мы с ними тоже в постоянном контакте, в постоянной работе. У нас есть четкое понимание между нами о том, что они работают только с легальными таксистами. Это основное требование правительства Москвы, и мы жестко следим за тем, чтобы так и было.
Но нам это нам удобно. Вы понимаете, мы переходим на жизнь со смартфоном, и мы парковки оплачиваем через смартфон. Мы все делаем через смартфон, в общем, по-настоящему. Да. Да? Честно говоря, уже и лаптоп не нужен. Вот все здесь. Да? Да. И поэтому такси тоже хочется, не хочется куда-то звонить, с какой-то клавой разговаривать.
Во-вторых, вы получаете массу информации, конечно, можете выбрать машину, конечно, можете, конечно, выбрать водителя.
У меня появляется...
И оставить, мало того, свое, так сказать, сообщение, реакцию на понравилась вам поездка, конечно, или нет, конечно, и помочь, конечно, другим, соответственно.
Ну, это, в общем, выборе. Передовая вещь должна
выдавливать. Я считаю, она будет очень серьезно развиваться и дальше.
Но вы хотите, чтобы только легальные, то есть кто получил...
Для нас это принципиальная позиция. Мы хотим, во-первых, защитить этот рынок от нелегалов, которые, да, не платят налоги. Во-вторых, мы не понимаем, кто эти люди, какая у них подготовка, какая у них машина.
Да, да.
И вообще, могут ли они работать и возить людей,
да,
это первое. Второе... У нас этим бизнесом занимается около 15 тысяч частных предпринимателей. Это огромный сегмент, и эти люди к нам крайне важны. Они вложили деньги, купили новую машину, покрасили ее в желтый цвет или наклеили пленку. Они выходят на работу, они платят налоги. И мы обязаны этот сегмент защитить от различных товарищей, которые наплевательски относятся,
я
ко всему.
Хорошо, вот можно такой,
да? Я пока почитаю.
Кто следит за тем, сколько таксист спит? Потому что, вот, например, он через агрегатор работает, зарегистрировался, и может, вот, например, я ехала с водителем, у него суточная смена.
Ну, такие вещи, конечно, недопустимы. Есть Ространснадзор, такая специальная федеральная организация, она даже у нас федерального подчинения, которая следит за временем работы, контролирует и имеет полномочия на проверку его регламентов, связанных с медкомиссией, с медосмотром. Это обязаны делать таксомоторные компании обязательно.
Задайте вопрос про Волгоградку, говорит 62-й, который несколько раз написал. Но мне кажется, ребят, мы же уже получили, с нами Максим Лексутов, и мы уже получили ответ, что господин Лексутов не занимается строительством. Здесь 50 тысяч вопросов, когда же Волгоградку закончат.
Волгоградка одна из наших проблемных магистралей. Да. Насколько я помню, у нас план закончить это в этом году. К сожалению, там подрядные организации, которые работали, ведут себя крайне некорректно, нарушают наши договоренности и прочее. Но надеемся, в этом году Волгоградка будет доделана.
И это вот все вопросы, значит, народ бесится из-за того, что, ну, действительно бесит, что постоянно, непрерывно, раз в год меняются бордюры, и все мы думаем, что это воровство и так далее. Ну хорошо, мы все думаем, что теперь. По Новопесчаной...
Но это не так, поверьте мне. Никто на бордюрах деньги не ворует. Это
не знаю. Смотрите, по Новопесчаной по ночам ездят танки, что ли? У нас дом трясется так, что звенят бокалы в шкафах, дома в трещинах, говорит Ева.
Но можно в окно выглянуть, посмотреть,
что у вас там
действительно
есть.
Танк или нет.
Да.
Сомневаюсь, что это танк.
Как защитить таксиста от агрессивных пассажиров? Да, мне кажется, это полиция занимается, нет?
Это обязанность полиции, но, конечно, полиция...
Электрошокером бейте каждого пассажира, прежде чем он сядет.
Нет, конечно, не надо никого бить, но думаю, что таксисты знают, как с такими случаями поступать.
Про автобусы еще можно спросить? Про равномерность их прибытия на как раз станции. Вот говорили, что маршрутчики гоняют там, да, соревнуются друг с другом. А автобусы, вот они могут быть новые, с кондиционером, с табличками электронными. Но приезжают они, например, вместе. То есть у них примерно схожий маршрут. Они вдвоем приезжают на эту остановку, вдвоем уезжают, и потом полчаса ждешь следующую партию.
Бывает действительно так, бывают какие-то ДТП, бывают проблемы с движением, и задача диспетчера, если мы говорим про Мосгортранс, все-таки сделать так, чтобы эти автобусы не приходили одновременно, и интервал соблюдался. Могу сказать, у нас серьезно выросло качество соблюдения графика именно нашего городского перевозчика, оно достигает уже около 95%, это очень высокий показатель, но действительно такие случаи происходят, задача диспетчерской службы, в частности Мосгортранса, сделать так, чтобы все-таки автобусы не приходили друг за другом, и чтобы интервал движения был. Он очень важен.
Скажите, пожалуйста, а почему в Таллине бесплатный городской транспорт, а у нас хотя бы в пределах бульварного конца кольца такого нет?
Насколько я помню, в Таллине это было не так давно введено. Во-первых, бесплатно только для жителей города. Это раз. Только для жителей.
То есть у них какая-то есть...
Там специальная карточка, значит... Не помню, ID-карта, по-моему, называется,
да,
когда четко идентифицирует, что вы есть житель города.
Угу.
Во-вторых, на мой взгляд, это достаточно популистская мера, которая ни к чему хорошему не приведет.
Когда закончит выезд в
Москву? Да, и мало того, извините, количество пассажиров в транспорте не очень увеличилось после того, как он стал бесплатным для жителей.
Не пошли люди.
Нет, такого роста там взрывного там, в два раза, там, на 30%, его не произошло.
Пожалуйста, спросите про Балашиху, несколько раз написал Виктор. Одна дорога в Нижний Казань, вечные пробки. Можно сделать объездную или автовокзал? Так это же область, это же область.
Да, но
надо
здесь,
поглотить, здесь... Сначала надо поглотить область.
Поглощать никого не будем. Я думаю, что коллеги из Московской области знают эту проблему и уверен, что ею занимаются.
Зато в Таллине вас продолжают доставать с Таллином. Можно оплатить проезд даже кредитной картой. Почему у нас так нельзя?
Ну, во-первых, у нас есть замечательная карта «Тройка», которых имитировано почти 4 миллиона, и количество, значит, этих карт постоянно увеличивается. Мы в метро начнем тестировать возможность оплаты кредитной картой, но, поверьте мне, большого, так сказать, уверен, спроса в этом вопросе не будет. Проблем несколько здесь. Первое. Есть такая, называется, скорость ответа, значит, любого устройства на открытие в метро.
Да.
Это доли секунды, когда чип, который стоит в карте «Тройка», взаимодействует с валидатором на турникете, и он быстро открывается. Так вот, в кредитных картах банковских скорость, протокол передачи данных, она несколько, намного медленнее, и получится так, что если мы это сделаем, то проходить через турникеты в метро будет намного дольше, чем есть сейчас. То есть вы положите карту, должны будете подождать, потом турникет откроется. Сейчас это доли секунды, вы это практически не замечаете. В этом есть проблема, поэтому мы все равно эту технологию начнем тестировать, но для этого, видимо, такая наша идея, пока выделим пару турникетов, что если у кого есть кредитная карта, он будет знать, вот этот турникет, он открывает,
кредитная карта.
Проходите туда.
Да. Скажите, пожалуйста, почему нельзя обжаловать штраф за парковку в ГКУ АМПП через интернет?
Ну, во-первых, у нас есть так или иначе законодательство, которое предписывает определенным образом оформить документы, связанные с обжалованием штрафов. У нас есть открытый сервисный центр на улице Старая Басманная. Можно туда прийти и очень быстро, максимальное время там, ожидания 15 минут, прийти. Мы такой сделали сервисный центр. Там все городские службы транспортного комплекса присутствуют, начиная от ГКУ, МПП, кто занимается парковкой, эвакуацией, метрополитен, Мосгортранс, железнодорожный транспорт. Любые регулирования светофорного движения, когда что откроется, можно туда прийти и на все вопросы получить ответ. Мало того, можно там и обжаловать штрафы, и вам помогут правильным, корректным образом заполнить заявление на обжалование штрафа и зарегистрировать его сразу же, и вы сможете в электронном виде отслеживать прохождение этого вашего заявления.
Константин спрашивает, сколько денег вы собрали за парковки и куда их потратили?
В этом году мы соберем порядка 4 миллиардов рублей за платную парковку. Все эти деньги, они есть специальное постановление правительства. Это не какая-то там скрытый приказ, про который никто не знает. По этому постановлению правительства, это было там жесткое поручение мэра города, что вот, например, мы собрали с платной парковки в Таганском районе. Вот все деньги, которые получены за платную парковку в Таганском районе, отправляются в Таганский район дополнительными деньгами для того, чтобы муниципальные депутаты вместе с жителями приняли решение о том, как их потратить.
Да, мы видим.
И поэтому мы даже ставим специальные таблички,
видим.
Что вот это отремонтированный двор за денег за платную парковку. Во-вторых, значит, жители, муниципальные депутаты, особенно в центральном округе, увидели, что эти деньги действительно возвращаются. И у нас сейчас достаточно много предложений о дополнительном введении платной парковки, исходя из того, что жители понимают, мы сейчас здесь сделаем, там у какого-нибудь торгового центра, бизнес-центра, денежки к нам придут, сможем отремонтировать себе
тротуар.
Да видно,
вот на Щуке, я был пару дней назад у метро Щука и увидел там, какие-то совсем такие, как в прежнее время, в старое время в Ялте на бульварах или где-то, так сказать, в Керчи на бульварах стояли такие лавки, лавочки уличные, огромные, такой большой стиль. Значит, с деревянно прокрашенные.
Помпезные.
Красивые. На Щуке поставили.
Да.
Клянусь, я так обрадовался, думаю, господи, вот где можно культурно распить бутылочку и так далее. То есть, ну как хорошо, с детьми можно посидеть, и все это прекрасно. Это за счет парковок. В том числе
за счет парковки.
Хорошо, а за штрафы? Вот мы штрафы. Я два раза проехал. Слушайте, так больно мне, сердце больно. 102 километра в час пришло мне. 102. То есть вот эти глаз-алмаз. Глаз-алмаз на 2 километра. Да.
Приборы работают.
Куда идут эти деньги?
Деньги идут все в бюджет города. Используются на разные цели. Здесь нет какой-то статьи, на которую это конкретно только уходит, но у нас есть внутреннее такое решение мэра города, которое говорит о том, что эти деньги... в основном тратится на развитие общественного транспорта. Это покупка новых автобусов, трамваев, троллейбусов и вагонов метро.
Куда делись обещанные низкопольные трамваи, спрашивает Ирина.
У нас было 120 трамваев, 60 трамваев уже пришло.
Пришло.
Оставшиеся 60 должны быть в этом году. Мало того, наш поставщик, Уралгонзавод, гарантировал нам, что все эти трамваи придут в этом году. Очень рассчитываем на это и верим, что Уралгонзавод справится с этим.
Может быть, я не до конца понимаю вопрос, но я его прочту. Пожалуйста, спросите про дискриминационную интеграцию тройки в Подмосковье, почему навязывают покупку абонемента, а просто пополнить кошелек через терминал нельзя.
Ну, уверен, это что вам никто ничего не навязывает, это раз. Наверное, да. Путают карта тройка. У коллег из Московской области там своя карта транспортная.
Да.
Мы, значит, никому ничего не навязываем. Если у вас есть тройка, вы, наверное, сможете очень ее, так сказать, эффективно использовать.
95-й. Здесь. Вы обещали не выходить за пределы Садового кольца с платными парковками.
Еще раз. Мы не обещали никогда не выходить никуда. Наша... Значит, стратегия с точки зрения парковочного пространства — это точечное расширение в местах самых проблемных, которые определяют сами жители, муниципальные депутаты, водители общественного транспорта.
Спасибо большое. С нами был заместитель мэра города Москвы Максим Лексхутов.
Спасибо большое.
Спасибо вам огромное. Ну вот, я знаю, что у вас совещание, поэтому мы сменили сроки. После 10 мы продолжим обсуждение этих зарезанных детей в Нижегородской области.
Обязательно к вам приду.
Приходите. Спасибо. Спасибо.